Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас очередная беседа в цикле «Русская православная церковь в XX веке. Лица и судьбы». И посвящена она будет патриарху Сергию Страгородскому. У нас в гостях священник Владислав Мусихин, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте. Добрый день.
Разговор о патриархе Сергии, ну, конечно, как обычно, мы начнем с каких-то биографических подробностей. Насколько характерным для архиереев, иерархов дореволюционной России была его биография?
Да, ну, митрополит и в дальнейшем патриарх Сергий принадлежит к поколению тех архиереев, которые жили на рубеже эпох, в очень тяжелое, в очень сложное время, когда рушилась Российская империя, рушились прежние устои жизни, и церковь, и государство, и верующие оказывались в очень тяжелом, очень непростом положении. И митрополит Сергий тогда вот тоже оказался в центре, можно сказать, событий, которые происходили. И он вот один из тех великих, можно сказать, архиереев, которые в это время вынуждены были принимать очень непростые, очень сложные решения для сохранения церкви. Это вот и можно назвать мимо патриарха Тихона Святого, митрополита Антония Храповицкого, о которых у нас уже тоже были передачи, и многих других. Ну, путь жизненный и карьерный патриарха Сергия, он, в общем-то, традиционен был для большинства архиереев того времени. Он родился в семье потомственного священника в январе 1867 года. Еще при Екатерине II один из предков будущего патриарха Сергия, Сильвестр Острогородский, был епископом, занимал Крутицкую кафедру. И в дальнейшем предки митрополита Сергия были священниками, его отец и дед были известными священниками в Нижегородской епархии, где родился будущий патриарх. И вот интересный момент, что когда Сергия рукополагали в епископы еще молодым человеком, у него его дед, священник, присутствовал на его хератоне архиерейской, что, конечно, такой момент достаточно редкий. Ну, звали в миру будущего патриарха Иван Николаевич. Вот он родился в городе Арзамасе, получил духовное образование традиционное, закончил духовное училище, Нижегородскую семинарию, затем учился в Петербургской духовной академии, везде был одним из первых учеников, с раннего детства показывал очень такие большие способности к обучению, особенно вот к изучению языков, он знал несколько языков и древних, и новоевропейских языков. В 1890 году, учась на последнем курсе Петербургской духовной академии, Иван Николаевич принял постриг с именем Сергий и вскоре был рукоположен в иеромонаха. Ну вот его друзья, его сокурсники, в будущем тоже известны архиереи, например, архиепископ Варфоломей Городцов вспоминал о нем, что вот он среди всех учащихся тогда выделялся своими способностями, своими талантами, изучал усердно творение святых отцов церкви, изучал каноны. В общем-то, в будущем он практически наизусть знал все каноническое право и по заслугам считался выдающимся канонистом, одним из самых таких вот выдающихся канонистов Русской Православной Церкви. Ну, вот, закончил он академию со степенью кандидата богословия за диссертацию «Православное учение о вере и добрых делах». Вот, но это его произведение менее известное по сравнению с другим его произведением, когда он, будучи уже архимандритом, в 1895 году защитил магистерскую диссертацию «Православное учение о спасении». Это труд посвящен теме сотериологии, то есть как мы называем учение о спасении, и этот труд до сих пор является одним из, считается одним из основных трудов нашего отечественного богословия по данной теме. В нем подвергается критике так называемая юридическая доктрина искупления, свойственная католической церкви, то есть понятие заслуг, по которым человек спасается. И вот рассматривается искупительная жертва Христова, и в дальнейшем вот, весь путь спасения каждого христианина, немножко с другой стороны, больше с нравственной стороны. Он пишет о том, что спасение, собственно, состоит не в усвоении каких-то заслуг, а в изменении природы человека, его испорченной грехом природы, преображение ее через приобщение человека к искупительной жертве Христовой. То есть понятие исцеления прежде всего на первом месте, а не внешних каких-то заслуг. И его труд, его воззрения сотериологические, они оказали большое влияние на дальнейшее развитие нашего отечественного богословия, в частности, на труды очень известного о будущем богослова Владимира Николаевича Лоскова.
Ну, если мы вернемся немного назад, вот от этого знаменитого труда, о котором вы сказали, то был еще такой интереснейший эпизод в биографии будущего патриарха, как пребывание миссионером в Японии.
Да, вот по окончании духовной академии будущий владыка Сергий, тогда еще иеромонах Сергий, подал прошение направить его на службу в японскую православную миссию. То есть был у него такой вот энтузиазм, горение, желание потрудиться на ниве миссионерства, на ниве просвещения вот народа, который еще в основном, конечно, в большинстве своем пребывал в язычестве, японского народа. И вот он был направлен в Японию, где служил под началом святого равноапостольного Николая, первого просветителя японского народа. И вот его способности к изучению языков позволили ему очень быстрое время, за несколько месяцев, изучить японский язык. И вот он уже через год преподавал догматическое богословие в местной семинарии на родном для японцев языке. Ну, вот около 2 лет он пробыл в Японии. Но все-таки это очень сложное, очень непростое служение миссионерское в чужой стране, в чужой культуре, и тяжело было отцу Сергию. И вот он в 1893 году был переведен в Россию и стал доцентом Петербургской духовной академии по кафедре Священного Писания Ветхого Завета. Потом через какое-то время он стал инспектором Московской духовной академии и в следующем году стал настоятелем русской посольской церкви в Афинах с возведением его в сан архимандрита. То есть вот такие изменения происходили в его биографии. Постепенно владыка Сергий будущий вот, поднимался по карьерной лестнице. Через несколько лет он из Афин вернулся в Россию и был назначен ректором Петербургской духовной семинарии, а затем инспектором Петербургской духовной академии, и, наконец, в 1901 году стал ректором вот, крупнейшего духовного учебного заведения Русской церкви, Петербургской академии.
И сколько ему было тогда лет? Он ведь тоже был довольно молодым.
Он в 1867 году родился, то есть ему было 34 года, получается, в этот период. И в том же году, став ректором, он получил посвящение в епископский сан, был рукоположен в епископа Ямбурского викария Петербургской епархии. И вот в этом чине он в течение нескольких лет был ректором академии. Ну и память об его ректорстве сохранилась достаточно теплая стороны студентов, учащихся. То есть вот он был очень прост, доступен в общении со студентами. По вечерам устраивались такие неформальные, так скажем, собеседования отеческие. И вот наподобие того, что происходило в период ректорства митрополита Антония Храповицкого в Московской духовной академии, как вспоминал будущий митрополит Евлог Георгиевский, что были очень такие непринужденные отношения с ректором. Также и вот такие же воспоминания есть о периоде ректорства епископа Сергия в академии.
Каких только не было недостатков, проблем в синодальной церкви, но вот чего там не было, это геронтократии, то есть власть стариков. Мы же не первый раз с вами говорим о людях, которые в очень молодом возрасте занимали пост ректора, а потом становились архиереями.
Ну да, то есть в 30 с небольшим лет уже способный молодой человек мог по заслугам, в общем-то, стать уже епископом, стать ректором на семинарии или академии, как мы это видим на примере многих выдающихся в будущем архиереев того времени. Ну, годы ректорства были временем его активной административно-педагогической, научно-богословской деятельности, ну и не только. В печати появился ряд статей епископа Сергия, посвященных разбору и критике инославных исповеданий. Он очень тоже плотно занимался изучением англиканства, католицизма. Вот, и его труды, посвященные этой теме, они показывают в нем тоже знатока вот этих исповеданий. Кроме того, в начале века владыка Сергий председательствовал на религиозно-философских собраниях, которые в это время проводились интеллигенцией русской и духовенством, иерархами, на которых обсуждались актуальные вопросы взаимоотношения церкви и государства, церкви и общества. Многие очень непростые вопросы ставились, в том числе вот вопросы союза церкви с государством, не вполне, конечно, нормального, когда церковь была порабощена фактически государством в то время.
И, как я помню, я читала о том, что уже тогда владыка Сергий всегда очень остро высказывался о том, что церковь не должна находиться вот в таком плену у государственной власти.
Да, владыка высказывался по этому поводу, он также был сторонником созыва поместного собора, о чем очень активно стали говорить, начиная с 1905 года, восстановление, с полсторонником восстановления патриаршества, вот, и независимости церкви от государственной власти в ее внутренних делах. То есть он находился вот на этой стороне церковной общественности, так скажем. Ну, в общем, большинство людей о церкви, людей, действительно болеющих за церковь с душой и переживающих о ее положении, они, конечно, понимали, что положение церкви не вполне нормально, что церковь для того, чтобы быть действительно, ну, как говорят обычно, совестью нации, да, она должна быть свободна в своем отношении к событиям, которые происходят, она не должна быть обязана оправдывать все действия власти, которые не всегда бывают, хоть власть православная формально, не всегда бывают правильными, то есть она должна иметь возможность говорить прямо, открыто, заявлять свою позицию, нравственную позицию по любым вопросам.
Вот, владыка Сергий был, вероятно, очень разносторонне образованным человеком, если он мог вести вот эти собрания религиозно-философские и, в общем, на равных общаться с очень образованными, очень творческими людьми, с которыми, наверное, и тогда было общаться человеку церковному не очень просто, поскольку некоторые их воззрения, прямо скажем, были не очень вписывались в какие-то догматы и каноны православные. Вот, судя по записям Зинаиды Гиппиус, которая принимала участие вот в этих собраниях, и записям Василия Васильевича Розанова, к владыке Сергию очень хорошо относились, хотя неоднозначно. Так, например, Гиппиус назвала его добрым и тихим полубуддистом. Ну, вероятно, какая-то аллюзия на его службу в Японии, служение в японской миссии. А также, может быть, это как-то характеризовало и склонность владыки Сергия уже тогда к нахождению каких-то компромиссов со своими оппонентами. И Кстати сказать, вот компромиссность характера владыки, которую потом вот подвергалась такой критике, осуждению в более поздние годы, она вот как раз тогда и проявилась в эпоху религиозно-философских собраний. Много лет спустя, в год начала мировой войны, Василий Васильевич Розанов вспоминал, как члены собраний очень любили и уважали епископа Сергия, который был прост, мил и всем друг.
Да, безусловно. То есть владыка вот был, конечно, дипломатом, он умел находить общий язык с очень самыми разными людьми, это покажет и дальнейшая его судьба. Вот. И действительно, склонность к компромиссам, она проявлялась и в то время, и, конечно, в гораздо большей степени в очень тяжелое время уже гонений на церковь. В 1905 году владыка Сергий получил назначение на самостоятельную кафедру в Финляндию, где тоже в непростых условиях приходилось ему окормлять православную паству, потому что местная интеллигенция финская, она, в общем-то, видела в православии, так скажем, определенное препятствие для насаждения среди местного населения финской культуры, вот, и, так скажем, проведения финизации карел православных, и приходилось владыке этому как-то противостоять. Вот он обращался генерал-губернатору Финляндии с просьбой оградить православных карел от насильственной финизации, то есть насильственного насаждения финского языка среди тех людей, кто его не знал, и так далее. Период нахождения владыки Финляндии стал очень важным опытом для него, для формирования отношений с местной властью, нахождения каких-то общих путей соприкосновения. Вот, и в плане нахождения компромиссов здесь тоже владыка получил очень ценный опыт. А в 1911 году уже архиепископ Сергий стал членом Святейшего Синода. Регулярно он участвовал в сессиях Синода, занимался важными синодальными делами, руководил особым совещанием по вопросам внутренней и внешней миссии, был председателем совещания по исправлению церковно-богослужебных книг. С 1912 года, когда готовился поместный собор, он был председателем предсоборного совещания, которое разрабатывало проекты будущих определений соборных. Был председателем учебного комитета, то есть он находится, в общем-то, в центре церковной жизни, и становится еще до революции одним из самых известных, уважаемых иерархов Русской Православной Церкви. В 1917 году, когда случилась февральская революция, владыка Сергий вместе с другими членами Синода фактически признал совершившийся факт, была принесена присяга временному правительству, и был образован новый состав Синода, который владыка Сергий возглавил.
А члены Синода, которые не согласились войти в этот новый состав, они были отстранены, и, знаете, вот это то, что тоже многими критиками владыки ставилось ему в укор, что, в общем, он согласился на условиях, что многие его вот собратья будут отстранены, согласился вот с этим новым составом. Поэтому тут нам надо сказать, что время было настолько непростое, ну и, наверное, владыка Сергий был, в общем, как бы мы сейчас сказали, неоднозначной фигурой, и вот как бы как-то или осуждать, или восхищаться тут не приходится, вот просто мы рассказываем о фактах, как оно вот было в истории.
Ну да, есть такие свидетельства архиереев того времени, что владыка Сергий говорил, что если прежний состав Синода будет распущен, его члены уволены, то и он тоже уйдет из Синода, но в итоге, значит, этого не произошло. Он остался единственным архиереем из прежнего состава Синода в этом Синоде, а возглавил его тогда митрополит Платон Рождественский. Вот, но он оказался в составе, единственный из прежних архиереев до революционных остался в составе нового синода, который уже строил отношения с временным правительством. Но это тоже, вероятно, свидетельство того, что владыка рассматривался новым правительством как человек компромиссный, как человек, с которым можно как-то вот строить новые отношения. Потому что прежние все архиереи были либо обвинены в распутинщине, в поддержке старого режима и так далее, несмотря на то, что они, в общем-то, признали временное правительство, собственно, хотели с ним нормальные строить отношения, но они все были уволены, в отличие от епископа Сергия. А тогда же, с момента февральской революции, началась активная подготовка к созыву поместного собора, потому что церковь официально возглавлялась императором. Император был официальным главой церковной администрации, церковной иерархии, и после того, как император отрекся, он ушел с политической сцены, а церковь фактически оказалась обезглавленной. И нужно было срочно принимать новые какие-то определения о порядке высшего церковного управления и так далее, что мог сделать только поместный собор всей церкви. И началась активная подготовка к созыву этого собора. И, собственно, владыка Сергий, он возглавлял предсоборный совет, возглавлял вот эту подготовку к собору. Одновременно во всех епархиях происходили в этот период выборы епархиальных архиереев, то есть была дана такая возможность местному духовенству и мирянам самим избирать собственных преосвященных владык, то есть либо оказывать доверие тем, кто уже есть, либо избирать других. И владыка Сергий тогда был избран на Владимирскую кафедру, в древний город Владимир, которую он будет возглавлять до 1924 года.
Но человек, который впоследствии стал патриархом, тогда, в 18 году, он не стал кандидатом среди вот трех человек, которые были выбраны по жребию.
Да, на поместном соборе, когда происходило избрание патриарха, было общее голосование, и владыка Сергий тоже набрал определенное количество голосов наравне со многими другими известными выдающимися архипастырями, но в число троих, набравших максимальное количество голосов, из которых потом по жребию был избран патриарх Тихон, он не вошел, хотя тоже, в общем-то, рассматривался определенной частью членов собора как кандидат на патриаршество.
Прежде чем мы перейдем к событиям уже Октябрьской революции и что происходило после поместного собора в церкви, что происходило с владыкой Сергием, мне хотелось бы вот такой сложный очень вопрос задать, на который, наверное, и ответ дать очень непросто, но невольно он возникает, когда читаешь вот о событиях февральской революции. В общем, наверное, не у меня одной возникает такой вопрос. А могла ли церковь каким-то образом изменить течение исторических событий, предотвратить Октябрьский переворот и, возможно, спасти от этой страшной участи царскую семью? Реально ли было вот совершить какие-то действия, поступки, обратиться к пастве с какими-то яркими воззваниями и сделать хоть что-нибудь для того, чтобы вот история не пошла вот по такому пути? Мы знаем, что история не знает сослагательного наклонения, но тем не менее как-то невозможно об этом не думать.
Ну да, действительно, вот такие вопросы возникают, и ответ на них найти, конечно, очень непросто. Понятно, что всегда что-то можно сделать, что-то можно изменить. Каждый человек наделен от Бога правом свободной воли. Каждый человек в каждый конкретный момент принимает решение, делает выбор, по какому пути ему пойти, в какую сторону свернуть или не свернуть. Вот. И, наверное, конечно, как история могла немножко пойти по другому пути в том же 17-м году. Но вот лично я убежден в том, что те события, которые происходили, очень драматические, трагические, можно сказать, для страны и церкви, начиная с 17-го года, они, конечно, были так или иначе подготовлены длительным предшествующим периодом. Периодом синодального правления, может быть, даже еще и прежнее время можно что-то сказать о последствиях, которые тянулись еще с давних времен. Поэтому это отдельный, очень большой, очень непростой вопрос, почему это все произошло, и могла ли церковь как-то повлиять и что-то изменить. Но вот по поводу посланий и призывов, действительно, вот в период правления временного правительства, особенно когда вот оно стало действительно уже находиться на грани и расшатывалось, вот начиная с лета 17 года, было очень много выпущено посланий синода тогда еще и потом поместного собора, который начал свою работу в августе 17 года, с призывом к народу российскому, к пастве всероссийской, одуматься, опомниться, не идти за теми лжеучителями, как они назывались в этих посланиях, которые обещали всемирное равенство и братство, и обманывали, можно сказать, людей обещаниями Царства Божия на земле и так далее. Но подразумевались прежде всего будущие действительно правители, большевики и многие другие политики того времени, которые звали за собой, обманывали народ и действительно каких-то своих целей в итоге добились. Таких посланий было много. Были послания отдельно к армии и флоту, потому что продолжалась еще Первая мировая война, положение на фронте с каждым днем усугублялось, очень много было дезертиров, армия была полностью, значит, деморализована в этот момент, там работали большевистские эмиссары, на которые было введено фактически такое самоуправление солдатское, когда солдаты отказывались в подчинении офицерам, были солдатские комитеты учреждены, которые брали власть в свои руки, и полный раздрай начался, и, собственно, очень многие из дезертиров того времени, и просто вернувшихся с фронта солдат, они влились потом в Красную армию и поддержали большевистский переворот. А церковь обращалась ко многим слоям русского общества, ко многим сословиям, но ее голос оставался гласом вопиющего в пустыне. И об этом даже как-то и не вспоминают. Этих посланий было достаточно много. Потом уже после революции 17-го года собор реагировал на все важнейшие события, которые происходили в жизни страны. Когда произошел только этот переворот октябрьский, и была захвачена власть в Москве, были расправы над юнкерами, которые защищали Кремль, над сторонниками вот временного правительства, были призывы не мстить, не наказывать тех, кто только творил волю их посылавших, выполнял приказы, защищая Кремль, защищая Москву. Призывы были вот непосредственно к совнаркому, советскому правительству, чтобы помиловали, чтобы не расстреливали людей, которые защищали. То есть это все было, но, к сожалению, видимо, вот авторитет церкви, он был достаточно низок в это время, именно потому, что церковь воспринималась как часть прежней государственной машины, как часть вот уже для большинства в тот момент вот ненавистной системы прежней, потому что действительно вот февральскую революцию, как бы то ни было, на тот момент поддержало большинство русского общества, была определенная эйфория, такие мечты были, иллюзии, что все теперь начнется, рай на земле начнется, и семья Романовых ушла с исторической сцены, и теперь все будет хорошо.
Общество, включая и многих представителей духовенства.
Конечно. Конечно, да, включая многих представителей духовенства, иерархии, именно поэтому, собственно, увлекаясь общим настроением, и члены синода, и епископы, они, собственно говоря, вот разделяли вот во многом эти иллюзии, что вот теперь начинается новая страница, и все будет хорошо. Ну, как вот есть такое, да, вот у нас, у людей, что вот хорошо там, где нас нет, и хорошо в то время, когда нас не было, и что вот если сейчас плохо, и мы все и сломаем, и все разрушим, и начнем строить все заново, что все будет прекрасно и хорошо, но чаще всего получается наоборот, собственно говоря, и об этом свидетельствуют эти события, свидетелями которых мы являемся последние 20 лет, вот те революции, которые во многих государствах происходят, чаще всего они приводят только к ухудшению жизни, вот, а не к какому-то благосостоянию всеобщему. То есть это нужно понимать, и во многом мы изучаем историю, в том числе для того, чтобы не допускать ошибок прежних поколений.